Сниму сердце царя Ассирийского, чтобы подкреплять руки их при строении дома Господа Бога Израилева.
Аминь.
Аминь.
Спасибо, Таня. Вот. Если пятые часы, вот здесь у нас есть такой случай, где вот Израил, или Юда точнее, были там в плене в Вавилоне, Бог дал им вот возможность вернется, перестроить его дом и Иерусалим. Но любое дело Божие, которое мы сделаем, всегда есть противники, всегда есть проблемы. Это не просто так, что Бог повелел вот кое-что делать, мы это сделаем вот так. Всегда есть противники, всегда есть проблемы. И иногда мы чувствуем это плохо, что я страдаю из-за того, что я добра сделаю. Но целиком в Библии у нас только такие примеры. Это фактически закон, что сразу, когда хочешь кое-что делать для Бога, сразу есть проблемы, есть барьеры, есть столько таких проблем. И местных людей, которые жили возле Иерусалима, все жаловали, что зачем вы это делаете. И они писали вот туда, в Вавилоне, чтобы тот дело прекратился. Или Персию, точнее. И потом, 5 глава, в 1 стихе, те пророк Божий, Агей и Захария пришли и сказали, давайте, надо все равно продолжаться. Кажется, невозможно. Кажется, что это просто чистая теория. И никакой практически ободрения только нету. И все равно, этих людей сделали, согласно Слову Божьему, и все получилось. И вот в этом урок для нас сегодня. И они пророчествовали, что несмотря на то, что там из Персии, из столицы было какое-то повеление, что надо останавливать тот дело, надо продолжаться. И написано в одном стихе, что они опять начинали работать, и с ними пророки Божьи, подкреплявшие их. То есть они не просто сказали слов, но они своими руками помогли тот работу. То есть, поскольку есть пророчество, мы не сможем просто так расслабиться, думая, что ну ладно, есть такие пророчества, вот, Царствие Божие и так далее. Ну ладно, нам надо все-таки делать наш долг. И этих местных пришли в 3 стихе и сказали им, кто дал вам разрешение строить дом сей, в смысле храм Божий, кто дал разрешение? У вас нет никакой авторитет, у вас никакое повеление, у вас документов нет, что вы делаете? И этот ситуации в самом корне повторился в Новом Завете, когда Петр проповедовал, и люди пришли и сказали ему, откуда у тебя есть авторитет? Ты не сможешь так делать, ты не сможешь вот иметь такое аудиторию, там в храме столько тысяч людей, и просто так покрестить, без никакой регистрации, без добра от власти и так далее. И это очень похоже, потому что они здесь ответили, ну, Бог там на небесах дал нам такое повеление, и нам надо это делать. Если вам неудобно, то все равно нам надо это делать. И когда они так сказали Петру, на чьи имя ты это делаешь? Он сказал, во имя Иисуса. У меня от него авторитет. У меня от него, как сказать, документации и так далее. И так получается для нас и тоже. Кажется, поверхность, что это лишь Слово Божие. Тот Библий, который мы прочитаем, это лишь вот слово, лишь понятие. Как это помогает в практическом, конкретном плане в жизни. А вот здесь у нас такой пример, где этих слов, просто так как слов от Бога, что давайте, продолжайте, перестройте. Все как-то имел сил. И, как я сказал, это все как-то повторилось в Новом Завете. Так как в нашей жизни повторяется то, что в принципе мы здесь читаем здесь в Библии. Что в Библии написано какой-то исторический момент. И поскольку мы знаем Слово Божие, поскольку мы читаем Библию, перечитаем, размышляем, поскольку тогда мы начинаем понять, что в жизни как-то повторяется, что тот данный ситуации, который был раньше, в принципе, повторяется и в моем жизни. Это специально. Бог так специально сделал, чтобы мы поняли бы, что тот истории, который мы здесь читаем в Библии, потому что Библия в одном плане это лишь истории, это специально. Это специально сделано, чтобы мы поняли бы, что по сути дела это и относится и ко мне. И поэтому как-то Бог выбрал именно какие истории, какие моменты записаться здесь в Библии. Он это сделал, он выбрал очень, ну, аккуратно, очень специально, зная, что этих моментов, которые он здесь пишет, он выбрал вот некоторых частей истории записаться, они имели бы для нас огромное значение. И чаще всего получается так, что человек так скажет, что это нельзя, ты не сможешь, ба-ба-ба. И Бог говорит, что нет, ты сможешь. И у нас все есть, в принципе, такой ситуации. Так как я уверен, что у Петра, когда они начинали кричать на него, что нельзя делать то, что ты делаешь. В духовном плане он строил дом Божий, в смысле того, что он покрестил людей. Вот. Он ответил, ну у меня есть авторитет. А где? Ну, от небеса. Поэтому мне надо делать то, что он сказал, и не то, что человек говорит. И они ответили. В 11 стихе мы раби Бога, неба и земли. У нас есть тогда авторитет. И мы, наверное, считаем, что я человек вообще без авторитета. А поскольку мы начинаем чувствовать и понять, что Бог хочет мне использовать, Он хочет тебе использовать. Вот, чтобы делать его дела. Наверное, в том, что мы сможем привести какого-то человека к Богу, к Нему. В том, что, наверное, мы сможем ободрить какого-то человека. Поскольку мы начинаем понять, что да, у меня есть какое-то повеление, какую-то миссию от Бога. Хоть это кажется очень маленьким, но все равно у нас есть. И поскольку мы начинаем это исполнять, тогда мы чувствуем, как на самом деле Бог с нами. Всякие этих барьеров, всякие эти проблемы, которые у нас есть, как-то исчезаются, как-то мы будем победить против каждого вот, нового ограничения, которое у нас есть. Итак, эти местных писали туда, в Персии, на столицу, скажем так, что вы знаете, то, что здесь творится в этом области, что эти евреи начинают перестроить дом Божий, перестроить свои столицы, хотят независимость, надо это прекратить. По-человечески, тех, которые там царствовали, там в Персии, когда они это прочитали бы и сказали бы, ну да, сразу надо это прекратить, спасибо за информацию, спасибо огромное, надо это прекратить. Но наоборот, тот царь ответил наоборот. 6 глава, 8 стих. Он сказал, от меня дается повеление о том, чем вы должны содействовать старейшинам тем иудейским в построении того дома Божия. Именно. Из имущества царского, из заречной подати, немедленно берите и давайте тем людям, чтобы работа не остановилась. И сколько нужно, надо дать им. Это совсем наоборот на то, что они ожидали бы. Перевести на нашем рамках, представляете, что во время империи, допустим, английская империя, что какую-то колонию начинали строить, какую-то огромную столицу, начинали говорить о независимости, начинали говорить о том, что мы хотим нашей религии, допустим, мечеть огромный строить, и как-то против вашей веры в убеждения. И в Лондоне они получили бы такую ведомость, что так и творится, и ответили, давай, дай им все то, что надо для этого. Это немножко странно. Или на рамках, допустим, бывшего Советского Союза, представляете, что там в Москве они получили ведомость, что там в Таджикистане они хотят независимость, они хотят строить огромную столицу для себя, они хотят строить огромный мечеть для себя. и чтобы они могли бы Бога служить по-своему. И в Москве они решили, да, молодцы, дайте им все то, что надо. Правда, нет. Итак, тот восьмой стих, то, что мы там читаем, шестая глава, это абсолютно странно. Почему они так сделали? Ну, в последний стих написано, что Бог обратил сердце царя ассирийского, чтобы подкрепить руки их при строении дома Господа. Это совсем неожиданно. Это то, что он сказал. И по-человечески никакой причин для этого нету. Итак, почему это случилось? Это почему? Потому что тех пророков сказали во имя Бога, что согласно его слов, так и будет. И все те, которые сказали бы, да нет, это лишь слово, это лишь теорию, это ничего. Видите, как все исполнилось. Тех, у кого были веры, это как-то было оправдано, в конце концов. И так для нас, мы, наверное, считаем, что да нет, Библия, это, ну, интересно и так далее. И то, что Бог обещал там, ну, наверное, будет, наверное, нет. Но мне надо жить по-человечески в этом жизни. А видите, как исполняется, в конце концов, если мы будем делать наше долг, если мы будем это принять. Итак, это совсем неожиданный ответ из Персии. Когда эти местные писали туда, говоря, что ну, эти евреи, они такие сложные ну, народы, и они перестроят свой дом, перестроят свою столицу, осторожно, надо вот это прекратить. Нет, надо это ободрить, дай им все, сколько нужно. Это очень странный ответ. В 10 стихе тот царь сказал, ну это хорошо, пусть они перестроят свою столицу, свой дом, свой храм, чтобы они молились Богу, молились о жизни царя. В 10 стихе. Это тот стих, тех ну, пару слов там цитирован в Новом Завете, когда Павел писал в Новом Завете, что нам надо молиться за царей. Он просто взял эти слов и сказал, что это и для нас. То есть, Павел понял, что то, что здесь случилось с этими людьми, с этими евреями, которые веровали в Бога, в Его слово, в пророчестве, они как-то являются прообразы у нас сегодня, по нашим контекстам. Поэтому в 14 стихе старейшины иудейские строили и преуспевали по пророчеству Агея, пророки и Захарии. Значит, они преуспевали по пророчеству, то есть по Слову Божьему, которое мы, наверное, считаем, это лишь Слово, это лишь Библия, это просто исторический документ. Наоборот, все фактически, если мы будем жить по этому Слову, все вообще по-чудесному получается в жизни. Я не имел в виду чудесы, так как, ну, исцеление и так далее. Я просто имел в виду вообще то, что ты смотришь обратно и начинаешь понять, что вау, все на самом деле наладилось потихонечку из-за того, что я верю в Слово Божие. Итак, в конце концов, все закончилось. И они соблюдали Пасху. 6 глава, 19-20 стих. Написано, что очистили священники и левиты. И поэтому они сделали Пасху. И все тех, в 21 стихе, отделившиеся к ним от нечистоты народа земли, они кушали, ели вот эту Пасху. В Новом Завете Пасха является какой-то прообразом преломления хлеба. Павел об этом говорил в 1 Коринфянам 5 главу, когда он сказал, что преломление хлеба, в принципе, это наша Пасха. Когда первый раз Иисус сделал преломление хлеба и дал нам повеление это делать. Он это сделал во время Пасху. В принципе, они соблюдали Пасху, и Иисус сказал, и вот, это вы будете делать регулярно на моем воспоминании. Но написано здесь, что они это кушали из-за того, что они очистились, и из-за того, что они были отделившиеся от нечистоты народа в земле. Есть какой-то эквивалент в том, что перед Коринфянам 11 глава написано, что до того, что мы кушаем Пасху, в смысле совершаем преломление хлеба, Павел писал, пусть человек сам себе испытывает. Значит, пусть человек, так как здесь написано, очистится. Пусть человек, отделившийся, будет, но отделен от нечистоты народов. Это не значит, что мы сможем только совершать преломление хлеба, если человек супер вот, чист, скажем, без греха. Это значит, что мы очистились. Есть чуть разница. Очистились, как мы это делаем? Через того, что мы приняли крещение во Христе. И тот символизм воды говорится о том, что мы как-то очистились. Не значит, что мы без греха. Не значит, что мы не продолжаем, к сожалению, согрешить. Но значит, что Он нам очистил. И мы отделен от нечистоты народа в земле. Опять, это не значит, что мы не человек, что я не человек. Значит, что в уме, внутри человека мы рисовали какую-то границу с этим миром. Что я... Хотя я и тоже грешник, я все равно не с ними в этом плане. Итак, из-за того, что они это сделали, 22 стих, они праздновали праздник, в смысле Пасха, 7 дней в радости. Есть такая радость из-за того, что мы это сделали. Не значит, что я рад из-за того, что я не согрешаю. Да нет, мы все грешны. Дело не в этом, а в том, что я... Всем сердцем отделен из этого грязного мира, где я сейчас нахожусь. Написано, что они радовались, потому что обрадовал их Господь. Значит, Бог дал им радость. И здесь, так как очень часто в Библии, мы встречаем понятие о том, что Бог готов дать человеку другой ум, другое размышление, другое мирозрение, другое психологии. Здесь он дал им радость. Господь обрадовал их. Он дал им радость. И когда мы читаем столько разного в Завете о том, что если человек принимает крещение, то он получает дар Святого Духа. Что это значит? Я столько раз объяснил, что я не думаю, что это говорится о том, что мы сможем тогда исцелить больных, мы сможем говорить на языках и так далее. Но это наоборот. Это не значит, что Бог как-то неактивно. Он активно. И Его Дух, безусловно, действует и работает. А что значит Дух? Но тут слово и на еврейском, на греческом, и на русском, на английском. Это имеется очень широкие определения, значения. Но дух, в принципе, означает ум. Это означает, как мы думаем, как мы чувствуем. Это значит сердце, я сказал бы. Святой дух, это, конечно, какой-то святой ум, святое мирозрение, святое мышление. Итак, Бог готов дать нам то, что я сказал бы, вот новую психологию, новый путь мышления, новый ум. И это то, что самое главное, нам нуждается. По-честному, это самое главное, то, что мы хотим. Я хочу думать по-другому, я хочу смотреть на этот мир по-другому, хочу другое мирозрение. И это именно то, что Бог обещает дать человеку. Конечно, частично зависит, если мы сами хотим это принимать. И дальше с этим тему тоже. И Господь обрадовал их, в смысле евреи, и обратил к ним сердце царя Ассирийского, чтобы подкреплять руки их при строении дома Господа. Бог обратил сердце царя Ассирийского, так как написано в притчах, что сердце царя на руках Господа, и он может это тянуть или обратить туда, куда он хочет. Опять доказательство о том, что у Бога есть на самом деле прав, у него есть способность действовать прямо на сердце человека, даже на таком царе, чтобы тот царь решил бы совсем странно, совсем наоборот, на то, что было бы мудро, то, что было бы нормально. Когда он слыхал, что и получил такую ведомость, что там, в Иерусалиме, эти евреи перестроят свою столицу и особо храм свой хинул Бог, он сказал, ну хорошо, я дам добра, да, дай им все то, что им надо. Деньги, все, материалов, все, надо дать им для этого. Это без никакого человеческого объяснения. Объяснение в том, что Бог обратил к ним сердце царя. Опять мы видим, как Бог умеет действовать прямо на сердце. Даже человек, который далека, не верящий в Бога, тот царь Ассирийского, тем более он готов действовать в нашем сердце, потому что мы Бога верим. Мы не так, как этот царь, этот язычник, этот царь Ассирийского. Мы хотим, чтобы он мне изменил. Мы открыты к этому. Тем более тогда он готов действовать с нами. И это самое главное, по-моему, то, что нам надо. У кого есть кое-что добавить? Ну, Торик, Руслан есть, но оба молчат. Что-то не в настроении?
Тут я хочу отметить, что, ну как Педанкан отметил, что он безусловно не был никакой, он не верил в Бога Израилева, в Бога Единого. Бог с ним работал, несмотря на это. Он, я вот так думаю, что, а как же он это все, ну, чувствовал сам, но ни с того ни с сего вдруг вот так вот он повернулся сердцем. Его ощущения каковы, и то, что он сказал, что ну ладно, пусть они строят, и я все дам, пусть они молятся за своего Бога, пусть они молятся и за меня, и за моих сыновей. Вот понимаешь, как тут, то есть это не то, что я так не понял это, чтобы это было какое-то руководство, самолиться, ну, абсолютно за все, что происходит. Потому что иногда, очевидно, это происходит вопреки. Ну, происходит как-то без внимания, потом, когда Господь привлекает свое внимание к этому, тогда становится так, как ему надо. Это я еще хочу тут же в этом, в русле этой мысли сказать, что по поводу того, вот как понимается, что Бог все знает, и знает все это наперед. Вот про это я хочу все время сказать. Что это не, нельзя понимать так, что есть план, по которому все строится определенно и однозначно. Есть этот план, это так, 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 и так это будет, и никак по-другому. Потому что это он решил в своем плане. Но тогда у меня вот сразу такой вопрос. А почему же он начинает гневаться на то, что у него он не построил? Вот он строит, а потом разгневался. Но это значит на себя, что ли, он разгневался?
Нет, это из-за того, что он сделал столько возможностей, столько потенциалов для нас.
Ну,
и как тот человек не...
Нет, вот про это я и хочу сказать, что он сделал возможности, потенциал, но он не сделал тебе, уже тебя не ткнул туда, и в руку тебе дал то-то, и ты сделал это. И вот в таком плане, что это нету никакой предопределенности всего. Есть какое-то направление. Вот направление, которое он указал. Направление в царство его, да? Он указал.
Он указал направление, да, а если мы будем ходить в этом направлении,
и
это
дал нам
другое.
Возможность идти туда или не идти. У нас есть такая возможность. Мы можем туда идти, а можем туда не идти. Безусловно, он это так не бросил на произвол. Дает возможности, есть такие моменты, когда каждый человек должен решать. Куда он пойдет? Туда, сюда. каждый момент жизни у него есть такие вот решения. Если на нем есть Дух Божий, тогда он, конечно, его внутреннее, его естество человеческое, греховное, оно борется с этим, да, с тем, чтобы... Это и есть вот то, что называется сатана и дьявол, то, что внутри человека борется. Но если на человеке Дух Божий, тогда он и, перебарывает это свое естество и идет в том направлении, которое указал Бог.
Угу. Аминь. Ладно, сейчас Сергей, да? Да. Сейчас. Раз, два. Да.
Еще раз спрошу. Пасху, да? В древности отмечали по-своему. И когда по первому пришествию Иисуса, он тоже боялся, чтобы это по Пасхе его не казнили. Да и начальство тоже. В Израиле тоже боялись казнить именно Пасху. Тогда Пасха отмечалась как уход с египетского плена еврейского народа. А теперь, как после первого пришествия Иисуса, уже как хлебопреломление и вина. Как понять, чем они отличаются, эти две Пасхи?
Ну, Пасха, конечно, был чисто еврейский. Они сделали раз в год, чтобы праздновать факт того, что они вышли из Египта. А нам придется делать, я думаю, почаще, чтобы праздновать факт того, что мы вышли из этого мира. Так как они вышли сквозь море, мы тоже крестились в Иисусе, но мы тоже вышли из этого мира через воды крещения. Я так понимаю. Да.
Не знаю, брат хочет
задать. Юра.
Юра. Может быть, он попробует ответить на твой вопрос, да? Я тоже не понимал раньше, да? Послание к римлянам Павла, да? Восьмое послание. Вернее, да. И там было сказано, ну, от Бога. Кого предопределил, того и призвал. Кого призвал, того и оправдал. Кого оправдал, того и прославил. Сделал подобным сыну в примере. То есть Христу. Я тоже не понимал, как это предупредило, что выборы есть. Но Бог, Он изначально знает, кто с Ним, кто против Него пойдет. Я так понял.
Ну и какая тогда у тебя, какой у тебя тогда выбор вообще есть? Если все предопределено, какой у тебя выбор? Если ты не с Ним, значит ты не с Ним, у тебя выбора нету. Все? Да? Ну тогда зачем мы здесь сидим, если у нас выбора нет? Ну зачем?
Ну сейчас, я думаю, у нас частично выбора есть, частично нет. Потому что, когда Павел к римлянам 8, это хороший вопрос. Он в контексте милости или благодать. И он имел в виду, что наше спасение, это не 100% из-за нашей силы, из-за нашей вот крепкого, ну, желания быть послушным. Есть какой-то долг. Предупределение. И тот долг предупределения – это милость, это благодать Божия. Если, допустим, спросить у каждого человека здесь, зачем ты здесь, зачем ты пришел к этому моменту, где ты веришь в Бога, в Иисусе, это не чисто из-за того, что ну, я сам это хотел. Есть какой-то долг предупределения от Бога. То есть вера в одном плане является дар Божий. Итак, это сложный вопрос. Толик, ты хотел?
Да, я по поводу Юры, да. Я думаю, что Бог предопределил, да, Он создал человека. Он создал человека разумного, но Он не создал робота, которого Он предопределил поступать и верить Господу. Он дал возможность человеку любому решать, верить в Бога или нет, креститься или нет. Это решать любому человеку самому. От тех, кто не верит, тот пойдет уже другим путем.
Ну, это все верно, так и должно быть.
Аминь. Еще мудрость, Юра.
И что касается стопроцентной предопределенности, это 100%. человек, который не с Богом, человек, который не с Богом, это определенно 100%, со 100% вероятностью проживает эту жизнь и заканчивает существование, если он не с Богом. Это 100%. Вот здесь можно не сомневаться.
Ну, спасибо за диалог.